Сегодня, дорогие наши слушатели, мы продолжаем эфир православного радиоканала «Воскресенье». Я с большим удовольствием хочу вновь вам представить нашу сегодняшнюю гостью, матушку Дарью Моисееву из города АллатРя. И вместе с ней у нас еще одна наша гостья, это Александра Локосова. Это прихожанка святых равноапостольных Кирилла и Мефодия города Екатеринбурга, учитель рисования, и хочется сказать, что также она более 7 лет ведет студию в храме Пилигрим. Ну а матушка Дарья ведет и за студию тоже уже 7 лет в АллатРе, да? Единомышленники, одним словом. С чем вы сегодня к нам пожаловали, дорогие сестры?
Евгения, здравствуй. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Приезжать в Екатеринбург мы с батюшкой очень любим. Город наш очень любим за его красоту, за его улочки и, самое главное, конечно, за людей, по которым мы соскучились, которым рады и которые надежные и верные товарищи по многим вопросам. Вот. Ну, конечно, может быть, можно начать с того, что сейчас самое важное для человека. Но, как ни странно, самое важное остается то, что было и много лет назад, когда у матушки Севастьяны спрашивали, что все-таки важнее всего сохранить. Она говорила, важнее всего сохранить веру. Потеряешь любовь, ее можно обрести, а потеряешь веру, ты потерял все. И вот мне хочется такой как стих прочесть. «Вера, как птица, ведомая духом, летает, где хочет, садится». Но не одни лишь седые старухи в дар получают перо этой птицы. Много иных, кто познал это чудо, чашу страстей не испив до конца. Только перо не бывает под спудом, гаснет оно, и не будет венца. Удержать веру в наши дни, как молодому, так и пожилому человеку, это очень важно. Почему? То есть, когда церковь возродилась, мы как что-то драгоценное держали это в руках. А сейчас кажется, что мы это держим, но может получиться, что мы что-то выпустили. То есть так же, как любовь к человеку, когда держит, она как песок сквозь пальцы уходит. И тут очень важно именно искренне молиться. Искренне молиться, чтобы Господь дал зрение, Господь дал людей, которые бы могли помочь тебе увидеть обстановку, ситуацию, которая сейчас творится. Именно возможность увидеть, где ты своими силами можешь как-то помочь всему, что происходит. Вот вчера на службе была проповедь, чтение Евангелия о талантах. Каждому человеку дан какой-то талант. Одному было дано 5 талантов, он приумножил. Другому там 10, он еще больше приумножил. А одному был дан талант, и он закопал его в землю. Ну, расшифровка та, что человек, когда имеет какой-то талант, он должен его приумножать, и не как-то особо приумножать. Вот вчера отец Владислав на проповеди сказал, картошку мы садим, и вырастает 10 картошек. То есть надо просто делать свое дело. Оно будет приносить плоды приумножения само. Вот. И также нам надо приносить плоды приумножения. Но что интересно, когда мы начинаем такие как бы даже игры, что ли, играть, небольшие духовные какие-то загадки себе загадывать, детям загадывать, то мы на самом деле начинаем прикладываться к какому-то животворящему источнику. Вот недавно у нас в АллатРе прошел праздник цветов, приурочен он был новолетию, а получилось, что на Семёна Верхотурского мы его провели в воскресенье. И дети, когда на 1 сентября в этом году засуха была, на 1 сентября мы не могли найти цветов. А тут изобилие было, и роз, и хризантем, и астр просто ведрами несли, вот как будто Господь благодать. И дети с таким удовольствием пытались духовно описать любую поделку, любой букет. То есть это вот я увидела, что какие-то вот они прямо сами как будто загадки загадывают и отгадывают. Ну, например, вот кабачок для многодетных. Там и капор есть, который у машины открывается, и дверки. И дети говорят, и по мере роста кабачков туда можно больше детей садить. То есть проблема многодетных, что в машину вся семья не может войти. Ну и вот такие же загадки мы, взрослые люди, себе должны загадывать. Например, после чтения этого Евангелия, в самом Евангелии, после этой притчи в главе идет притча о том, что Господь говорит: «Вот вы напоили меня, накормили, и я вас принимаю в Царство Небесное. Вы меня не напоили, не накормили, вас не принимаю». А люди говорят: «А где мы тебя накормили, напоили?» «Каждого малого, которого встретил, ты помог ему, значит, ты накормил меня. Что малое, что вы не сделали, кто к тебе приходил за помощью, вы не сделали для меня». Ну, притча и притча, да, то есть тоже духовный бисер. Но у Господа не бывает все так раздельно. Даже вот эти маленькие сюжеты внутри главы, они бывают связаны. И если дети учатся загадывать загадки, разгадывать их, то тем более мы должны это делать. То есть, ну, вот такие загадки дети с удовольствием разгадывают, и даже батюшки иногда, когда слушают, они думают: а как это связано? А дети запросто говорят: ну как, талант не зарыл, ты что-то делаешь, ты, получается, приносишь людям пользу какую-то своим талантом. Вот так эти две притчи связаны. И это действительно, если мы начинаем вот эти связки искать, то мы действительно, вот эти загадки, разгадки, они нам помогают иметь какую-то трезвость. Ну, и человек, конечно, при этом, ну, становится счастливым, да? Вот. А какие-то страхи, они отходят. Ну и чтобы страхи отошли, то есть человек, ну, должен трудиться, ну, по разным каким-то областям. Вот сейчас мы познакомили Ирина Яковлевна-Медведева, у меня с Иром Нахом Аверки, у него есть такой стих «Страхи». «Страхи ходят надо мной, страхи бродят предо мной, страхи водят подо мною караваны стуков, скрипов, все заразности чумной, безобразности срамной, несуразности земной, сети стримов, скринов, скривов. Страшно битву проиграть, страшно путь переиграть, страшно гимн не доиграть в утешение солдатам. Страх заброшенную рать, выпады орать, карать, из общения стирать, стя податым, неподатым. Устрашает новизна, устрашает кривизна, устрашает левизна, эгоистов поднимая, распыляется казна, опаляется сосна, запуляется блесна в омут, чудищ вынимая. Не страшись, дождись побед, не страшись, мудрей от бед, не страшись, давай обед, и обед давай великий. Побеждали прадед, дед, до ухода на тот свет, отгоняя вражий бред, личности ваяя в лике. Ну и вот тоже по поводу страхов хотелось свой стих прочесть. Я его написала на родительскую субботу, сразу после этого в скорости руку сломала. Мне Михаил Петрович Колесников из Москвы, писатель, член Союза писателей Москвы, он дружит с нашей изо-студией, вот, Духова роща, и часто нам присылает свои сказки, стихи. То есть мы очень дружим с ним. И вот он прислал сказку своей знакомой «Белый заяц», где в этой сказке описывается зайчик, стадо зайчиков, которые всего боятся. И вдруг один зайчик приносит какую-то морковочку белую. Все сначала понять не могут, что это за морковка. И вдруг этот зайчик поднимает эту морковку, а в руках еще у него какая-то палочка. И оказывается, что это маленькая скрипочка. Он начинает играть на этой скрипке. Все зайчики замирают. И как будто бы реальность становится другой. Они попадают в какой-то сказочный мир необыкновенный. Ну, в некотором смысле это может быть и искусство, в некотором смысле это будет, может быть, любовь двух людей, которые какой-то новый мир вводят. В некотором смысле это могут быть отношения какие-то творческие к каким-то человеком. Это может быть деятельность целой группы какой-то творческой. Вот, семья какая-то. Даже какие-то трудовые подвиги могут быть тоже творческими. И сказка длинная, и там очень много духовного бисера. Но я уже в ответ на эту сказку свой стих читаю. «Отойдите, все страхи мои, белый заяц на скрипке играет. Значит, есть это счастье земли, стать бесстрашным, любви открываясь. Это будет искусство и труд, это будет любовь и молитва. Утром в старое и большое окошко взгляну, много нового снега в апреле увижу. Здравствуй, друг мой далекий, и пой. Здравствуй, близкая, сильная и любимая половина. Дети, здравствуйте. Пусть не нарушится мирный ваш строй. Пусть любовь в каждом сердце родится и дышит. Стали длинными списки мои, и тревога быть зорче меня заставляет. И бомжи стали добрыми, чистыми, и благодарностью сердце людей заполняют. Стань же, Русь, пусть очистятся наши сердца, чтоб покаялись мы, надо всем помолиться о дедах. Русь святая, дай помощи нам для победы. Белый заяц на скрипке играет. Невидимый Китиш, вставай. Невидимый Китиш — это то, та сила русского человека, которая невидима. Это та сила, которая была в ушедшей, ну, белой армии России. Это та сила, которая появилась в Красной армии России, когда уже начались вот эти все новостройки и так далее. То есть Господь так устраивает, что эмиграция тоже не выжила, не смогла. То есть Господь устраивает, что жить надо дальше. То есть и пути его нам непонятны. Непонятны, вот почему так пошло, так вот эти все повороты, выверты. Но надо жить. И, может быть, действительно, рефреном к нашей жизни должно быть что-то красивое. У Куджавы есть такие слова в песне. Ну, может быть, сейчас навру мелодию, чуть-чуть напою. «Мой конь притаился, стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать, скажите мне, будьте добры. Вдоль Красной реки моя радость, вдоль Красной реки. До Синей горы моя радость, до Синей горы». Булат Акуджава эту песню поет нам «Вдоль Красной реки». Ну что это за Красная река? Это красивая, значит, река. Можно просто сказать «красивая», а можно сказать, что когда мы по жизни идем, красота нам помогает возвышенный дух держать, красота нас облагораживает, а до Синей горы — это действительно уже до каких-то духовных шагов, которые преодоление человеку, ну, заставляют делать какие-то преодоления. Ну и, конечно, как бы вот в то время, когда сейчас очень многие смущены, не знают, как правильно, ну, выбрать какие-то свои пути, то есть действительно началось какое-то разделение позиций, то есть не могут на себя принять некоторые каких-то простых решений, что было взято руководство страной одним человеком, и что надо просто доверить его. То есть начались какие-то страхи, сомнения, ложные совершенно рассуждения о том, что никому это не надо, одному человеку это не надо. Это неправда. То есть когда человек берет на себя ответственность за какое-то большое дело, за очистительное, за священное, то есть, конечно, мы должны доверять этому человеку. Когда ты слушаешь, ну, руководителя того же там вот Ахмата Алаудинова, он говорит, это священная война, мы все выросли на предсказаниях старцев и так относятся к этой войне, то, конечно, ты понимаешь, что мощь этих отрядов, она велика, потому что единство духа. То есть, когда была Великая Отечественная война, мы тоже все жили единством духа. Сейчас вот это разделение, оно, конечно, бывает людям, ну, просто мутит их, мутит. То есть вот эти страхи начинают мутить, и единства фронта не хватает. То есть мы должны, конечно, сейчас объединиться. Вот. Знаешь, Сашка, а счастье есть. Осязаемо, многогранно. Не для каждого это честь, ощущать его, как ни странно. Презирая дары судьбы, человечество ежечасно, не желая счастливым быть, ищет повод, чтобы стать несчастным. Где-то там, глубоко внутри, понимание простого счастья. Не в деньгах оно, посмотри, и не в славе, и не во власти. Ведь у счастья иная суть, чтоб в минуты душевной смуты руку помощи протянуть и спасителем стать кому-то. Чтоб, ликуя, душа жила, надо в сущности так немного. Видеть солнце, любить, дышать, быть за все благодарным Богу. И давая другим приют, и последний делясь рубашкой, помнить. Счастье сейчас и тут. Ты и сам это знаешь, Сашка. Ну, вот мне бы хотелось, сейчас мы с Сашей, когда ехали на студию, обсудили, что у нас действительно такой огромный багаж в советском радио, в телевидении, во всех наших средствах СМИ, поэзии, поэзии Великой Отечественной войны, поэзии Пушкина, которая помогает объединить единство духа. И вот сейчас Саша прочтет два стихотворения, а после этого мне бы хотелось вернуться немножко к разговору Пушкина с императором Николаем Первым.
Всем здравствуйте. Я бы хотела прочесть стихотворение Александра Пушкина, очень известное клеветникам России, которое было написано в год подавления восстания в Польше. «О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте! Это спор славян между собою, домашний старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос, которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена, не раз клонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре, кичливый лях или верный рос? Славянские ли ручьи сольются в русском море? Оно ли сякнет? Вот вопрос. Оставьте нас! Вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага. Бессмысленно прощает вас борьбы отчаянная отвага, и ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы, за то ли, что в бездну повалили мы, тяготеющий над царствами кумир, и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Вы грозны на словах, попробуйте на деле, или старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык, или русского царя уже бессильно слово, или нам с Европой спорить ново, или русский от побед отвык, или мало ли нас, или от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля. Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Но я бы хотела немного сказать какое-то слово по поводу этого стихотворения. Конечно, оно было написано еще в позапрошлом веке, и, конечно, тут есть такие слова о том, что мало ли нас или много, конечно, нас... В наше время нас мало, и у нас вот самое главное то, что у нас нет единства в обществе, вот единого настроя, который, например, был в войне с фашистами, и это очень больно. Вот если бы у нас вот была бы вот эта идея, что мы великая нация, мы культура, мы Россия, у нас столько вообще всего, и мы вот богаты именно этим духом, и у нас великая русская культура, великое русское слово, и великие имена. А вот уже, как сказала матушка Дарья, о вот тех людях, которые воевали в 41-45, даже вот была такая Куджава, дорогой стих, который здесь звучали, и вообще многие-многие поэты, фронтовики, которые вот донесли эту боль, это вот то пережитое, что вот прожил наш великий русский народ. Если бы мы это все вспомнили,
что вот у нас было, что мы великая страна, то я думаю, что это было бы большой для нас поддержки. И вот в наше время я бы просто от себя хотела сказать, что у нас просто нет другого пути. Ну, нам некуда отступать, и вот надо просто... Самое сейчас главное, вот я вот про себя думала, вот для меня вот самое главное, это как-то вот, ну, вопрос такой с собой внутренний, что вот боязнь трусости и предательства. То есть вот если бы каждый... Ну, вот, главное ведь не предать, и если вот ты веришь и помнишь о своих родных, которые были в этой войне вот с фашистами 41-45 года, ведь у нас сила в том, что каждая семья имеет своего героя. Они, конечно, уже ушли, но ведь они же есть, и они за нас молятся, и если мы их не посрамим, а их молитва нас не посрамит, и это будет очень есть большая, великая поддержка.
Помню, когда я была маленькая, была в пионерском лагере, и мы пошли в поход в соседнюю деревню. То есть мы думали, что пойдем сейчас на старую колокольню, что-нибудь поищем старое. И вот пока мы шли до нее, у каждого входа в каждый дом на воротах были нарисованы звезды. Многие звезды были обведены черной полосочкой, а некоторые были не обведены. То есть черные — это те, кто не вернулся с войны, которые не обведены — это те, кто вернулся. Но на каждых воротах было по 5-6 звезд. Это значит, столько мужчин уходило из каждого дома вот в этой деревне. В нашей семье тоже вот дедушка Миша ушел на фронт, мамин отец погиб под Москвой в 42-м году. Дедушка Федя — это брат бабушкин. Он скрипки делал до войны, все, потом был реабилитирован, ушел с Уралмаша, сгорел в танке. Дедушка Коля, бабушка мне рассказывала, что он 10 лет потом с Бандерой сражался. Я все говорила: бабушка, ну что ты выдумываешь? Война закончилась, какая Бандера? А вот сейчас просто видишь все эти события и понимаешь, что действительно и там все это вот было тогда еще. И вот Саша правильно говорит, ну ведь это буквально в каждой семье. В каждой семье эти деды, в каждой семье они. А те, которые оставались в тылу, они такой же... Крест свой несли для победы в тылу, и дети все маленькие. Вот только позавчера с подругой мы ходили на кладбище, Борис Васильевич, он вот всю войну простоял у станка мальчиком еще. То есть они тоже несли вот этот крест, и все его несли с воодушевлением. А сейчас действительно такая расслабленность, такое непонимание, нет вот этого единства, которое тогда было. Ну и, конечно, чтобы разобраться, то есть, конечно, самое большое смущение, что типа русский-русский. То есть это, конечно, лукавство в каком смысле? Что тут надо действительно довериться вождю, который ведет за собой. Когда вот Пушкин встретился с Николаем Первым, это ведь уже было восстание декабристов прошло, и Пушкин был знаком с декабристами, дружен, хоть он и не принимал участие в восстании, но это были просто его друзья. И в такой, в некоторой он немилости находился у государя. И государь, хотя был занят своими какими-то очень подготовительными делами к торжествам, он пригласил Александра Сергеевича к себе. И Пушкин, когда рассказывает, как он шел на эту встречу, он говорит, что я не могу даже передать какого-то пренебрежения, которое я испытал к царю, какого-то даже превосходства, ощетинился какой-то эпиграммой. Эпиграмма, как он говорит, насмешка играла на моих губах. Вот. Но когда он просто увидел лицо этого человека, оно его потрясло какой-то любовью, ясностью, благородством. То есть человек, царь, он обладал обаянием, которое человека влюбляет, а когда начался разговор, он был покорен еще умом и благородством этого человека уже из его позиции. Вместо грубых извительных слов он слышал снисходительный упрек.
Дашенька, скажи, пожалуйста, Пушкин с каким царем?
Николаем Первым.
С Николаем Первым.
Да, после восстания декабристов, угу. Да. Вот, и он ему говорит: нехорошо, Пушкин, нехорошо, вот таким как бы снисходительным и в то же время, конечно, неразвязным тоном. Пушкин говорит: я замер и ничего не мог отвечать, все застыло у меня прямо в горле. Что же ты молчишь? Я жду твоего ответа. Вот. Ну и отрезленными этими словами Пушкин от неожиданности как-то сказал: жду наказания. Вот. И император говорит, я не тороплюсь наказывать быстро. Мне хочется покаяния какого-то твоего, подчинения воле. Я требую тебя, чтобы ты не принуждал меня быть строгим, и чтобы помог мне быть снисходительным и милостивым, чтобы не возразил на упрек во вражде к государю, то есть к руководителю, который, потому что декабристы ведь тоже вот как бы вот от этого единства отошли. Вот. И тогда Пушкин говорит, простите, Ваше Величество, я не против монархии, я против абсолютной монархии. И тут уже дальше разговор идет именно чисто такой умный, политический, но удивляет вот этот живой разговор Пушкина, который одним из князей был записан, вот, мечтание итальянского карбонарства и немецких тугенбундов, республиканские химеры, всех гимназистов, лицеистов, недоваренных мыслителей из университетской аудитории, с виду они величавые и красивы, в существе своем жалкие и вредны. А республика есть утопия, потому что она есть состояние переходное, ненормальное, в конечном счете всегда ведущее к диктатуре, а через нее к абсолютной монархии. Не было в истории такой республики, которая в трудную минуту обошлась бы без самоуправства одного человека и которая избежала бы разгрома и гибели, когда в ней не оказалось дельного руководителя. Силы страны в сосредоточенной власти, ибо где все правят, никто не правит. Где всякий законодатель, там нет ни твердого закона, ни единства политических целей, ни внутреннего лада. Каково следствие всего этого? Анархия. И Пушкин потом свои еще высказывал мнения по поводу местничества, там еще. Но когда Пушкин вышел от этой встречи, он вышел перерожденным человеком. Он вышел человеком, блистающим умом, благородством души, хотя и так он был талантом, который зажигал людей. Он вышел человека, которого уже Россия носила на руках, как единомышленника императора. Это очень важно понимать вот, лидера и быть с ним рядом, и объединить все силы вокруг него. Сейчас, конечно, нам нужно вернуться и в правовое поле, и какие-то программы, доктрины должны быть безопасности образования, доктрины безопасности медицины. Точно так же должно быть какая-то вот то, что как, чтобы воюющие, кто у нас на передовой, чтобы они не предавались, какая-то должна быть доктрина все равно, в том числе, ну как раньше вот политруки были там или еще что-то, доктрина общая, в том числе военная какая-то должна быть доктрина, идеология, чтобы вот этот дух, чтобы не было понятия, что и если, например, были такие моменты в Великой Отечественной войне, что говорили погибнуть и погибали, чтобы не было потом ропота всей страны, чтобы было доверие полностью, что если такое случилось, ведь там тоже в Великой Отечественной войне такое было, что это необходимый был шаг какой-то. Вот. Ну и вот это вот то, что мне казалось, ну, важно сказать, а сейчас мне хотелось бы, чтобы Саша прочла еще стих, касающийся Великой Отечественной войны, потому что в той войне тоже участвовали интернационалистические войска.
Да, вот такое известное стихотворение Александра Межирова «Черный крест». «Черный крест на груди итальянца, ни резьбы, ни узора, ни глянца, ни богатым семейством хранимый и единственным сыном носимый. Молодой уроженец Неаполя, что оставил в России ты на поле? Я, убивший тебя под Моздоком, так мечтал о вулкане далеком. Но ведь я не пришел с пистолетом убивать итальянское лето. Но ведь пули мои не свистели над священной землей Рафаэля. Здесь я выстрелил, здесь, где родился, где собой и друзьями гордился. А тебя привезли в эшелоне для захвата далеких колоний, чтобы крест из ларца из фамильного вырастал до размеров могильного. Я не дам свою родину вывести за простор чужедальних морей. Я стреляю, и нет справедливости, справедливее пули моей. Никогда ты здесь не жил и не был, но раскинута в снежных полях итальянское, синее небо, застекленное в мертвых глазах. Я бы тоже хотела сказать несколько слов об этом стихотворении, но оно очень сильное, и, конечно, война — это так страшно, и так страшно умирать, и так страшно вот идти сейчас, и так посылать вот своих детей, своих друзей, своих братьев, и что вот они, вот ты вот тут в тылу и в комфорте, а там так страшно, больно, грязно, да ты еще должен убивать человека. Но ведь другого-то нам не остается, ведь надо же защищать свою родину. Просто еще такой момент, что вот мы сейчас в таком очень таком сытом комфорте, и, может быть, такое случилось именно потому, чтобы мы вспомнили, что ведь для счастья жизни надо очень мало. Надо просто, чтобы были друзья, чтобы была чистота вокруг, и у тебя внутри, и вот солнце, небо, родной дом, родная улица. И это ведь счастье, вот за это вот чистоту и мир, вот мы идем, и нам вот есть что защищать. Конечно, во времена той войны с фашистами, вот эти люди, они такой кровью, это все полито. И вот сейчас вот надо просто про это вспомнить, и нельзя предать вот этих наших дедов и прадедов, потому что они так воевали, они так под себя положили, они так нас защитили и нам сохранили этот наш прекрасный мир, нашу нацию, наш народ. Ведь если сейчас мы не будем воевать, то придут люди, которые просто сотрут русскую землю, русскую культуру, русскую нацию с лица земли. А какой же мир будет без России? Тогда вообще что это будет за цивилизация, за планета Земля без нашей страны? Вот я понимаю, что я вот тут сижу такая в тылу, а там люди воюют, и там как там грязно, холодно и больно. Но ведь нету нам другого пути.
Вот когда мы ехали с Сашей сюда на студию, я вспомнила, что когда была маленькая, ну, все наше такое пространство детское, конечно, было заполнено предыдущей войной. Когда даже нас родители водили в походы, мне казалось, как жалко, что мы не успели в партизанских там отрядах повоевать, еще что-то. И вот Саша это вспомнили, Саша про свою маму вспомнила, рабу Божию Татьяну, Царствие Небесное. И вспомнился тут же стих Окуджавы.
«Не верь войне, мальчишка, не верь, она грустна. Она грустна, мальчишка, как сапоги тесна. Твои лихие кони не могут ничего. Ты весь как на ладони, все пули в одного». Это написал Булат Шалович Окуджава, который прошел войну, песню которого мы за ценой не постоим. Все очень знают и помнят, и поют. Конечно, и сам Булат Окуджава говорил, что эта фраза «мы за ценой не постоим», эта фраза, она из сердца русского солдата и русского народа. Конечно, такую фразу не имеют права никакого морального говорить военные чиновники, но это слова и мысли, и чувства русского солдата, русского человека. Потому что, ну, нет другого пути и выхода.
Ну, в завершение хотелось бы, конечно, сказать, что мы должны воспитывать детей в каком-то едином поле. То есть мы должны их в любви, в красоте, в том числе поэзия должна их возвышать дух до единства народа. Вот сейчас Саша хотела бы прочесть стих Иеромонаха Аверки «Крест».
Нашего современника. «Человек крестообразен, человек крестоподъемен, хоть порой бывает грязен, несговорчив, мутен, темен. Человек есть перекресток, уходящего с грядущим, невместимейший наперсток, черплющий бессмертие в сущем. Человек переплетение невозможное свершает, крестозрением укрепивших нерешимое решает. Человек, крестя окрестность перед воинами и севом, женет победную чудесность, покоряет крайний север. Человек есть как бы крестный для болящего творения, пастырь ласковый и грозный, дирижер благодарения. Человек меняет крестик на другого тяжкий крестик. Он святых любимый крестик. Он распнется и воскреснет.
Ну и дополняя Сашу, стих того же иеромонаха Верки «Крест». Этот стих, это я уже рассказываю свой опыт, поддерживает людей и в разводе, и в горе в каком-то, и в унынии. То есть он их собирает, вот стих, просто стих, собирает людей в какой-то комочек такой, из которого уже потом прорастает семечко спокойной жизни какой-то. Как радостно крестом перечеркнуть написанную глупость, ложный путь, ошибки прошлого, мечтательные планы, погибельную дружбу с кем-нибудь. Как радостно крестом благословить начало дела, рассуждений нить, идущих воинов, растущих ребятишек, засеянное поле, тягу жить. Как радостно крестом обозначать жилище верных, боголюбцев рать, церковный купол, сестер милосердия, места, где убиенным воскресать. Как радостно крестом оберегать отца болеющего, плачущую мать, отечество больного перекрестки, свое желание из греха бежать. Спасибо.
Сегодня, дорогие наши слушатели, в нашей студии была матушка Дарья Моисеева, город АллатРь, и Александра Локосова, прихожанка святых равноапостольных Кирилла и Мефодия города Екатеринбурга.